сука! — с дрожью в голосе негромко сказал молодой человек. — Карьеру на мне хочешь состроить? И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику. Князев сперва не понял, что он хочет сделать, и когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще пару тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека. «Ты!» — взволновался Князев и хотел вскочить, но этот в шляпе держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал, успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно. «А-а-а!» — закричал Князев, вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе. «Сюда, люди! Ко мне!» — кричал он. И второй раз навернул по шляпе. Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног, но когда летел, слышал, что уже к ним бегут. Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал. Он пока записывал. «Где работаете?» — спрашивал он молодого человека. «В рембыт-конторе», — отвечал тот и успевал тоже сказать. Он на меня начал говорить, что я блюю, где попало. «Подождите вы», — строго говорил дежурный. «Кем?» «Я про тебя, что ли, говорил?» — накинулся Князев на своего врага. «Про кого же? Про Пушкина?» «Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме!» «Да тихо!» — приказал дежурный. «Можете вы помолчать? Кем работаешь?» «Электриком». «Дубина!» — сказал Князев, потирая челюсть. «Тебе не электриком, а золотарем надо. В две смены, гад подколодный. Руки еще распускает». «А вы?» — перешел к нему дежурный. Князева отпустили, но он заплатил штраф 15 рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого в шляпе при нем прямо повели куда-то по коридору сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свидания» и пошел на вокзал. И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, князь время от времени трогал ее и качал головой и шептал: «Сволота! Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой!» Четвертое. Конец мыслям. Ну, может, не конец, но какой-то срыв целеустремленной души тут налицо. Вот что случилось. Князев закончил свой труд мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить: «Что вы знаете, товарищ Князев?» О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь? Князев собрал тетради, 8 общих тетрадей, и пошел на почту. Отсылать центр. Получилось что-то вроде посылочки, что ли. Князев не знал, как это делается. Склонился к окошечку узнать, что надо сделать. Посылочку, что ли? За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что вот 8 общих тетрадей, их надо послать. Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание. Женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева, опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения, даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она это. Нет, она открыла рот и заговорила. Николай Николаевич, дорогой, давайте подождем с посылкой. Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета, подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете, а? Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх, но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева, он закричал неприлично: «Дура! Дура ты пучеглазая! Что ты сидишь, квакаешь? Что? Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «государство». «Не смейте так орать!» — тоже закричала женщина. «Сергей Николаевич! А, Сергей Николаевич? Сергей Николаевич!» — подхватил и Князев ее зов. «Идите-ка сюда! Вместе глаза выпучим. Тут чего это про государство? Идите, Сергей Николаевич!» Сергей Николаевич и вправду появился из двери в глубине и стремительно подошел к Князеву. «Что? Что это тут?» «Тут чего это про государство?» — с мстительным злорадным чувством говорил Князев. «Разберись, Сергей Николаевич, может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть?» Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева, а Сергей Николаевич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаевича впору вязать кого-нибудь. В чем дело? В шляпе. Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаевич крепко положил на них ладонь. «Прочь!» — крикнул Князев и хотел отбросить наглую руку, но не смог отбросить. «Прочь!» — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаевича в грудь. «Прочь, хамло!» Сергей Николаевич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил. «Ну-ка, кто-нибудь, помогите!» — позвал он. «Он, наверное, буйный!» Охотники тут же нашлись, подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно. «Ура!» — воскликнул он. «Наша взяла. Ну, вяжите, вяжите!» «Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян. Этот номер у вас не пройдет. Я позволил себе записать некоторые мысли и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось! Боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаевич? Вы тут главная лягушка, жаба! Все знают! Все знают! Как связать человека? Курица ты дохлая, столоп!» «Поговори, поговори!» — спокойно молвил Сергей Николаевич, связывая ремнем руки Князева. «Покричи!» Вконец свихнулся. «Кретины!» — говорил Князев. «Полудурки!» И ведь нравится, вот ситуация-то, нравится быть полудурками. Хоть ты лоб тут разбей, нравится им быть полудурками, и все. Князева подтолкнули вперед, вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев? Князев вышагнул из круга, орал громко и вольно, и испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство. «Пугачева ведут!» — кричал он. «Не видели Пугачева? Вот он, в шляпе, в галстуке!» Князев смеялся. «А сзади несут чего это про государство! Удивительно, да? Вот же еще, мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чего это про государство? Какое еще? Из чего захотел? Мы-то не пишем же, да? Мы тепи попишем, мы те подумаем, да здравствуют полудураки! Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого. В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, только морщился и хотел скорее уйти домой. Ну, шумел, шумел. Я же не пьяный, я не пьющий. Оскорбил я кого-нибудь? Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо. «У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите». «Что, полудурками-то назвал? А кто же они?» С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача. Врач пришел, побыл с Князевым минут 10, вышел и сказал: «Совершенно нормальный человек, а что?» «Докинулся оскорблять всех», — стали объяснять врачу. «Всех подряд обзывать начал». «Ну, это уж что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный». Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь. «Что случилось-то, Князев?» «Да ну их к черту!» — устало сказал князь. «Взорвался просто, глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне давайте пока не посылает, давайте подумаем, она подумает, курица!» «Ну, а оскорблять-то зачем было?» «Да она меня хуже оскорбила, она же меня за идиота считает, ведь она же ни строчки тут не прочитала». Тетради лежали у начальника на столе. «Осудит!» «Я знаю откуда. Жена ей наговорила. Она к жене моей ходит. Та ей и охарактеризовала всю работу, что глупость, мол, бред, пустая трата и прочее». «А что тут вообще-то?» «Мысли о государстве. 7 лет писал». Начальник поглядел на стопку тетрадей, потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление. Князев поморщился. «Только ничего не надо сейчас, не надо. Оставь мне, я посмотрю». «Посмотрите». Князев встал. «Можно идти, что ли?» «Можно-то можно. Надо потом извиниться перед почтовскими». «Надо, Князев». Начальник строго глядел на Князева. «Надо? Как думаешь?» «Ладно», — сказал Князев, — «извинюсь». Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было, хотелось покоя. «Я извинюсь». «Хорошо, иди. Это я потом вам отдам». Начальник положил руку на тетради. Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал: «Там 8 тетрадей». Начальник пробежал глазами стопку. «Так, и что?» «Чтобы не случилось чего?» «Там 8. «Чтобы не затерялись где-нибудь. Все будет в сохранности. Ведь тут...» Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетради. «Тут, может быть...» Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел. Начальник взял одну тетрадь и раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована. Тетрадь номер 1. Дальше было вступление, которое имело заглавие «Коротко об авторе». И следовала краткая опись жизни Н.Н. Князева, сделанная им самим. «Я родился в бедной крестьянской семье, 9-м по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть и речи. Воспитания тоже никакого, нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я спустя некоторое время вдруг задумаюсь, а почему он на меня орет? Мой разум еще не мог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать, но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал, сколько всего наворочено, а порядка нет. Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе. Никому нет дела до интересов государства. А если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже. Но он хочет выглядеть передовым и тем самым побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство. Каждый старается на своем месте. И тем не менее, думал я, государство все еще живет. Чем же оно живет, продолжал я размышлять, и пришел к такому выводу. Структурой. Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству? Вы только вдумайтесь, никто не ворует, не пьет, не лодырничает, каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание. Когда я вдумался во все это, окинул мысли на наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой!» — подумал я. «Что же мы делаем? Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар, прорыть метро до Владивостока, построить лестницу до Луны. Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения. И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе, иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям. Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону. Решил взять их домой и почитать.